Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шар а-Гмуль», «Врата воздаяния». В первых главах Рамбан обсуждает в основном вопросы, связанные с ашгаха, то есть с надзором Всевышним за созданным миром и о том, как реализуется справедливость и правосудие в этом мире, о том, что ожидает человека, какая судьба его может ожидать. А затем Рамбан уже переходит непосредственно к тому, что является главным предметом, а именно само воздаяние, что оно собой представляет. И по очереди он обсуждает такие темы, как наказание, гейном, награда, ганеден. Объясняет, что под этим словом ганеден, хотя с одной стороны в начале Торы мы видим, что этим словом обозначается сад, в котором Всевышний поместил созданного им человека, но вместе с тем, теми же словами называется и награда человека после смерти в мире душ. Ну а вот теперь Рамбан переходит к следующему понятию «Олам Аба» – будущий мир. Эти слова часто упоминаются в наших источниках, в Талмуде, в Мидрашах, различают между «Олам Азе» – этот мир, и «Олам Аба», когда этот мир – это мир, в котором человек служит, а «Олам Аба» – это мир, предназначенный для воздаяния. Вот теперь можно уже перейти сразу к тексту. Начнем. Прояснив наше представление о Ганедене, насколько это было возможно, мы возвращаемся к величайшей награде, к будущему миру. Известно, что когда наши учителя, имеется в виду высказывания в Талмуде, в других источниках устной Торы, так вот, когда они говорят, что кто-то удостоился, слово «зохе», удостоился награды, то по умолчанию это означает, что тому человеку уготована жизнь в будущем мире, в Олам Аба. И, благословляя память умершего, они говорили, пусть упоминание о нем послужит для благословения в будущем мире. Так говорят мудрецы, что следует говорить, упоминая имя одного из своих родителей, который умер, «Зихроно левраха лихаей хаолам аба». То есть пусть это упоминание, то, что я сейчас упомянул его имя, упомянул его одного из родителей, и пусть это упоминание о нем послужит для левраха, для благословения, где и когда в будущем мире. И главная награда, продолжает Рамбан, главная награда за выполнение заповеди в их понимании в будущем мире. Прежде всего, потому что мудрецы не раз говорили «Схар мицва бегай альма лейка». То есть в переводе с арамейского языка это означает, что награды за заповеди в этом мире нет. Ибо этот мир, он мир ограниченный. И такая колоссальная вещь, как награда за заповеди, она попросту не уменьшается в рамках, в ограничениях этого мира. Те ограничения, связанные с временем, пространством, все то, что характеризует материю, ограничения, параметры, в которых существует материя, в этом нашем материальном мире невозможно. Значит, основная награда, если «Схар мицва бе-ай аль-малейка», если в этом мире награда за заповеди невозможна, значит, она предназначена для грядущего мира. Как говорят мудрецы в другом месте, сегодня, то есть сейчас, работать, служить и заслужить, а уже завтра, то есть не сейчас, а уже потом, получать награду. Но из того, что я сказал раньше, что если проблема, почему бы, собственно говоря, нельзя получать награду за заповеди прямо здесь наличными, не отходя от кассы, сделал человек хорошее дело, тут же и получил вознаграждение. Если причина в том, что этот мир слишком маленький, в том, что он ограничен. Это значит, что в грядущем мире, который предназначен для получения заповеди, награды за заповеди, этих ограничений нет. Но что представляет собой этот грядущий мир? Если это мир, в котором человек живет, ну, так же, как он жил и в этом мире, только этот грядущий, но жизнь-то, в общем-то, вполне похожа. То есть человек там живет, как и сегодня, обладая душой и телом. То тогда, как только мы допускаем там тело, это значит, в этом мире тоже присутствует материя. Ну, а если есть материя, значит, есть уже ограничения. Пространство, времени. А если есть ограничения, то как же там будет дана награда за заповеди, если в этом мире ее невозможно дать, поскольку этот мир ограничен? Может быть, здесь имеется в виду другое. Может быть, здесь имеется в виду, может быть, под словом «грядущий мир» или «будущий мир», «улам аба», может быть, имеется в виду состояние человека после смерти. Когда человек сбрасывает телесные, материальные свои покровы и остается только своей душой. И тогда уже душа может получать награду в мире совершенно неограниченным никакими материальными рамками. И действительно, если спросить многих людей, что они понимают под словами «улам аба», то многие из них прямо там скажут, ну, это то, что после смерти человека. Или скажут о ком-то, кто умер, что он сейчас уже в будущем мире. А почему тогда это называется будущим? Наверное, потому что это то, что следует вслед за жизнью человека в этом мире. А будущий мир – это он будет после его, после окончания его жизни. Может быть, так? И не так. Безусловно, не так. И сейчас вот именно этот вопрос Рамбан будет обсуждать очень подробно, приводя массу доказательств из нашей традиции, что на самом деле понимать «улам аба», грядущий мир, следует иначе. Вернемся к тексту. Так, главная награда за выполнение заповеди в их понимании в будущем мире. Ведь говорили же они о стихе «и порадуются грядущему дню», «ватисмах льем ахрон», «грядущий день». Говорили мудрецы, объясняя смысл этого стиха, что награда за выполнение заповедей в грядущем мире. И сказано в приведенной выше брайте: совершенным праведникам, там речь идет о последнем суде, время которого после прихода Машиаха. Так вот, тогда совершенным праведникам даруется жизнь в будущем мире, а приговор немедленно утверждается. То есть наградой праведников они называют жизнь будущего мира. В этом-то, собственно говоря, и суть этой награды. То, что человек оказывается живущим и существующим в будущем мире. И наоборот, когда речь идет уже о наказании, а про тех, кто будет истреблен, сказано в Мишне, а вот те, у которых нет удела в будущем мире, это Мишна в трактате Санедрин, и там перечисляется ряд категорий людей, лишенных доли в будущем мире, утверждающие, что Тора не говорит о воскрешении мертвых, и что Тора не от Бога, и так далее. То есть, если мы говорим о награде серьезно провинившихся людей, а он наказание серьезно провинившихся людей, в чем это наказание? Лишение доли в грядущем мире. Главная награда – жизнь в будущем мире, главное наказание – лишение доли в нем. Продолжает Рамбан. Однако, если мы вернемся к нашему главному вопросу, что представляет собой этот будущий мир, из этой мишны не ясно, что представляет собой этот будущий мир. И не разъяснено однозначно, то ли это мир душ, в котором каждый получает награду немедленно после смерти, как мы упоминали, то ли это другой мир, который только возникнет и награда в нем предназначена как для тела, так и для души, или же только для души. Что это за, как одна из возможностей, что это мир, будущий мир, мир, который только возникнет, в котором награда предназначена не только для души, но и для тела. А когда он возникнет? Так, если имеется в виду именно мир, который возникнет, имеется в виду в соответствии с устной традицией, что после прихода Машиаха произойдет тхият амитим, то есть воскресение из мертвых. И после воскресения из мертвых, вот для всех людей, а воскресение из мертвых, это не означает то, что происходит с душой. Душа-то она никогда не умирает. Значит, воскресение означает восстановление человеческого тела и воссоединение души с телом. Вот после этого начинается новая историческая эпоха, в которой, подобно тому миру, в котором мы живем сейчас, человек живет и телом, и душой. Значит, и награда в нем предназначена человеку, как он есть, то есть и телу, и душе. Как ни фантастическим кажется утверждение о воскресении из мертвых, на самом деле нужно понять, что как раз фантастикой это является и как раз именно смерть. Человек создан Всевышним для того, чтобы существовать так, как он есть. Человек по определению – это есть тот, кто обладает душой и телом. А не только одна душа. Человек – это душа и тело. Только вследствие греха первого человека, Адама, в мир пришло наказание, смерть. И это не столько даже наказание, я неправильно сказал наказание, это точнее исправление, это средство исправления, способ исправления того вреда, который нанес человек самому себе и всему миру, который был создан своим грехом. Исправление не может быть постоянной формой. Если я что-то должен исправить, если я буду что-то исправлять всю свою жизнь, то вряд ли можно назвать это исправлением. Жизнь такая вся в порче. Исправление – это то, что можно исправить, устранить тем самым ущерб, который возник, и перейти к нормальному существованию после исправления. Поскольку смерть, разделяющая между душой и телом, приводящая к разложению тела, это смерть, способ и средство исправления, стало быть, это временное состояние. Временное состояние, после которого человек возвращается в свое нормальное и естественное состояние. Он обладает не только душой, но и телом. Вот это воскресение из мертвых, оно и есть начало совершенно нового существования. Олам Аба или будущего мира. Вернемся к тексту. Рамбан задал вопрос из Мишны, которую мы читали, в которой следует, что главная награда людям – это жизнь в будущем мире, а главное наказание – лишение доли в будущем мире. Из этого еще не ясно, а что будет представлять собой мир душ, является ли это миром, что представляет собой этот грядущий будущий мир, является ли он миром душ, то есть чисто духовной формацией, или это мир, в котором человек имеет и душу, и тело. И мы видим, говорит Рамбан, что по поводу сказанного в Мишне, а вот те, у которых нет дела в будущем мире, утверждающие, что Тора не говорит о воскрешении мертвых и так далее, среди тех категорий людей, которые лишены доли в грядущем мире, упоминается человек, который, в общем-то, он во всем ведет себя правильно, но вот с точки зрения мировоззрения у него есть один изъян. А именно, он утверждает, что Тора не говорит о воскрешении мертвых. Так Гемара спрашивает, а за что же ты вот так-то? То есть там упоминаются в этой Мишне люди, которые совершили серьезные, тяжкие проступки, и поэтому они лишены доли в грядущем мире. А это-то зачем? Ну, вроде все остальное у него в порядке. Он всего лишь все только отрицает, ему кажется действительно жуткой фантастикой, утверждение о воскресении мертвых. Более того, он говорит, что всю Тору перечитать сначала до конца, ну не найдем мы там ни одного явного упоминания о воскресении мертвых. Вот все, что он говорит. Так почему же его лишают доли в грядущем мире? Отвечает Баратам, так за что же его так? И отвечает, он отрицает воскрешение мертвых, поэтому он не будет участвовать в воскрешении мертвых, ибо Всевышний всегда отмеряет мерой за мерой. Это правило управления миром. Итак, что же получается? Ответ Талмуда, за что такого человека лишают доли в грядущем мире? Всегда наказание соответствует так, чтобы было понятна связь между преступлением и наказанием, то наказание несет в себе некоторое отражение того преступления, за которое оно пришло. Поэтому и здесь человек утверждает, у него есть неверное представление о мире. Он утверждает, что в Торе нет упоминания о воскресении из мертвых. Ну, если нет, значит, в твоей Торе, значит, нет. Для тебя, значит, воскресение из мертвых нет. Ну, ты же сам говоришь, что нет. Нет, значит, нет. А я... Значит, нет. Но ведь Мишна сказала, вот люди, вот категория людей, которые лишаются доли, где? В грядущем мире. И поясняет, а за что он лишается доли в грядущем мире? За то, что он говорит, что воскресения из мертвых Торы нет, поэтому его воскресение мертвых не будет касаться. Значит, здесь Талмуд проводит совершенно точную связь между воскресением из мертвых и грядущим миром. Не попадет он в будущий мир. Почему? Потому что ему не дадут воскреснуть из мертвых. Если он уже умер, то это всерьез и надолго. Для него это окончательно. Стало быть, мир грядущий и воскресение из мертвых связаны друг с другом неразрывно. Продолжаем дальше. Делает Рамбан вывод, который мы сейчас только уже сами сказали. Отсюда следует, что будущий мир даруется в награду тем, кого Всевышний оживит при воскресении мертвых. Не мир душ, который мы называем Ганеден, но именно мир после воскресения из мертвых. Для того, чтобы существовать в мире душ, если бы мир будущий был миром душ, то никакого воскресения не надо было. Не нужно воскресать, чтобы существовать в мире душ. Душа, она и так неуничтожима, она и так существует в мире душ, без каких бы то ни было воскрешений и тому подобных чудес. Идем дальше. Возвращаемся в текст. Говорит Рамбан. И еще учили в Гемаре. Это, опять же, трактат Санедрин. Там очень много высказываний на эту тему. Откуда известно, что Всевышний воскрешает мертвых? Да, в школе мы говорили, что тот, кто отрицает воскрешение мертвых, он получает наказание. Стало быть, его утверждение не соответствует действительности. Он говорит, что нет в Торе упоминания о воскрешении мертвых. Тогда дозволено нам спросить, а где действительно в Торе это написано? Продолжает Талмуд, из того, что сказано, а вы, прилепившиеся к вашему Богу, живы все сегодня. Это стих из Торы. И как его толкует Талмуд? Как сегодня вы живы, так и в будущем мире все вы будете жить. Что это означает? Это как сегодня, так и в будущем мире. Речь не идет просто о факте жития. Как сегодня вы живете, то есть в той форме, в которой определяется понятие жизнь, сегодня в вашей жизни. А что означает жизнь? Это человек, который обладает телом и душой, и всеми своими функциями и возможностями, которые исходят из взаимодействия тела и души. Так же, как вы живете сегодня телом и душой, так же и в будущем вы будете жить, то есть телом и душой, только одно серьезное различие. Сегодня эта жизнь ограничена, у нее есть конец, она рано или поздно закончится смертью. А в будущем, вот там смерть не предусмотрена. Умереть нам хватило один раз, второй раз не нужно. Идем дальше. Рамбан на этом не останавливается, приводит еще одно доказательство. И о 10 коленах мы учили там же. 10 колен не вернутся в будущем. Надо вкратце объяснить, что такое 10 колен. Всего существовало 12 колен Израиля. когда еврейский народ, выйдя из Египта, перешел через реку Иордан и приступил к завоеванию земли, обетованной земли, которая была обещана ему Богом, то каждое из колен должно было завоевать свое место, свой надел, который получил он при жеребьевке. И только если не могли сами справиться с врагами, которые там жили, просили помощь у соседей. Затем, сотни лет спустя, все колена Израилева были объединены под властью одного царя. Первым царем Израиля становится Давид. Но очень скоро это царство распадается. Уже при его внуке, Рахаваме, царство распадается, и с тех пор мы имеем дело с двумя царствами. Северное царство из 10 колен со столицей в городе Шумрон, и южное царство Иуда, в котором присутствуют представлены два колена. Это Иуда и Беньямин. Центр, столица в Иерусалиме, там же, где находится и храм. Государства эти между собой, естественно, после этого раскола, ведут в основном борьбу, иногда борьбу вооруженную, иногда невооруженную. Так или иначе, напряженность есть все время, большой любви нет. Были некоторые периоды, в которых были даже дружеские отношения и союзные действия против третьих государств. Это было, но в основном, конечно, была вражда. И когда уже приблизился конец еврейской государственности, а произошло это в результате экспансии северных держав, сначала Ассирии, а потом Вавилона на юг, то произошло это по стадиям. Первым было уничтожено царство 10 колен. Это сделали ассирийцы, и в соответствии с принятой у ассирийцев практикой, они угнали население 10 колен в плен. Ассирийцы хорошо понимали, что многонациональная империя удержаться не может. Центробежные силы слишком велики. И мы видим на протяжении всей истории, каждый раз повторяется подобная штука. Завоеватели организуют колоссальные империи. Силой стараются их удержать. Удержать бесконечных невозможно. Скажем, даже просто долго удержать их оказывается невозможным. В конечном итоге эти империи распадаются на национальные государства. Или по другому принципу. Но так или иначе распадаются. Ассирийцы тоже долго думали, как сделать так, чтобы это не произошло. Они кровь проливают, они в походы ходят, они воюют, они завоевывают страны, государства, царства. И что же, чтобы потом все это расползлось? И вот они придумали, в общем-то, гениальную идею. В конечном итоге она тоже не помогла, но идея была гениальная. Нужно разорвать для того, чтобы не было желания вернуться к существованию национальных государств, нужно разорвать связь между народом и страной, и его страной. И поэтому, завоевав какую-то страну, ассирийцы изгоняли население этой страны в какое-то другое место, а из того места изгоняли куда-то еще на третье место, с третьего сюда, и вот таким образом они попросту перемешали все население Ближнего Востока, что привело к колоссальной, конечно, это был колоссальный винегрет, и привело это к исчезновению многих народов, которые полностью исчезли, растворившись в других народах, ассимиляция была полнейшая. И вот в эту самую мясорубку попали и 10 колен Израиля. Они были угнаны ассирийцами куда-то туда, на северо-восток, а куда точно, не знаем. И в еврейской традиции в дальнейшем постоянно всплывал этот вопрос. Ведь народ Израиля, его полнота, это 12 колен. мы верим в конечное избавление, в конечное возвращение в свою страну. И действительно, это возвращение в свою страну затронуло два колена, Иуда и Бениамин, те, которые были угнаны намного позже, и уже не ассирийцами, ассирийцы уже ушли с мировой арены, их заменили в Вавилонине. В Вавилонине угнали, уничтожили маленькое государство Иуда с его столицей в Иерусалиме, разрушили храм, угнали все население, но поскольку Вавилон прекратил свое существование всего лишь через 70 лет, новые власти, персы, в частности царь Кир, позволил евреям вернуться на свою родину. Кому евреям? Тем, которые тогда отождествляли себя как евреи, а именно иудеям и бениаминитянам, то есть двум коленам, жителям Южного царства. А что с десятью коленами? Мы знаем, что на призыв Кира они не откликнулись. Не исключено, что Кир вообще не знал об их существовании. Мы не знаем, знали ли они о своем собственном существовании. Быть может, за прошедшие три поколения они уже полностью ассимилировались и думать-то и забыли, что они на самом-то деле евреи, сыны Израиля. Мы не знаем. Так или иначе, среди мудрецов было мнение, что когда придет окончательное избавление, когда придет Машиах, то благодаря колоссальным потрясениям, которые будут тогда во всем мире, эти 10 колен вспомнят о том, кто они на самом деле. Где-то они и сегодня находятся, в каком состоянии, не знаем, но они вспомнят и вернутся. Есть и другое мнение, и вот к нему мы сейчас и переходим. Говорит Рамбан, возвращаясь в текст, и о 10 коленах мы учили там же. 10 колен не вернутся в будущем, забудьте, они потеряны. Они не вернутся, даже когда придет Машиах. И приводится Барайта там же. Раби Уда Анаси говорит, они будут жить в будущем мире. Как сказано, и будет в тот день. Вострубят в великий шуфар и придут пропавшие в Ассирии и заброшенные в Египте. И поклонятся они Богу на Святой горе в Иерусалиме. Кто это пропавшие в Ассирии? Те самые 10 колен. Говорит Раби Уда Анаси, да, действительно. На призыв Машиаха они не откликнутся. Они не вернутся в царство Машиаха. Но если мы говорим о грядущем мире, в Лам-Аба, там у них есть доля, как и у остальных евреев. 10 колен есть у них доля. Они почему? Сказано, они вернутся. Кто вернется? Те, которые пропали когда-то в Ассирии. Речь, конечно, не идет о душах людей, ибо души не пропали в Ассирии. Речь идет о людях. Значит, снова мы видим, когда говорит Раби Уда Анаси о грядущем мире, он имеет в виду людей, которые вернутся, которые будут жить, и жить будут, обладая не только душой, но и телом. Возвращаемся к тексту. И там же. Сказал Раби Йошуа бен Леви, где в Писании говорится о воскрешении мертвых. Снова тот же самый вопрос. Где Тора намекает? Прямым текстом, нет, это мы знаем. Но намеки должны быть, если у нас есть устная традиция, значит, должны быть и намеки. Так где эти намеки в тексте? Сказано, счастливы пребывающие в твоем доме, они еще будут прославлять тебя вечно. То есть мало того, что они сейчас прославляют тебя, приходя в твой дом, то есть в синагогу, но они еще будут прославлять тебя в будущем. Не сказано прославляют, но будут прославлять. Когда? Вот это и есть намек на воскрешение мертвых. То есть те люди, которые живут сегодня и прославляют тебя сейчас, они еще в будущем будут прославлять. Когда это в будущем? Завтра? Ну, это понятно, если сегодня прославляют, то и завтра. Нет, имеется в виду действительно будущее, будущий мир. И сказал Раби Йошуа бен Леви, каждый, кто произносит, это тот же самый Раби Йошуа бен Леви, каждый, кто произносит песню в этом мире, удостоится произнести ее и в будущем мире, песню, прославляющую Бога. Как сказано, счастливы пребывающие в твоем доме, они еще будут прославлять тебя вечно. Обратим внимание, в обоих высказываниях Раби Йошуа бен Леви толкует стих из псалмов Давида, счастливы пребывающие в твоем доме, они еще будут прославлять тебя вечно. Только в первый раз он поясняет этот стих как? Сказал Раби Йошуа бен Леви, где в Писании говорится о воскрешении мертвых. Значит, о чем говорит этот стих? Что люди, которые прославляют Бога сегодня, они еще будут прославлять? Имеется в виду воскрешение из мертвых. Когда они воскреснут из мертвых и начнут свою вторую жизнь, тогда они снова будут прославлять Бога. Во втором изречении Раби Йошуа бен Леви говорит про будущий мир. Каждый, кто произносит песню в этом мире, удостоится произнести ее и в будущем мире. Откуда? С того же самого стиха. Значит, стих говорит один раз про воскресение из мертвых, второй раз про будущий мир. Иными словами, эти два понятия тождественны. И вот оба эти изречения, говорит Рамбан, принадлежащие Раби Йошуа бен Леви, ясно свидетельствуют, что называет будущим миром время, наступающее после воскрешения мертвых. Это не мир душ, это новая историческая эпоха после воскрешения из мертвых. И в трактате «Шаббат» говорится по поводу ношения оружия в шаббат. Нужно прежде всего объяснить, какое отношение имеет к нашей теме вопрос о ношении оружия в шаббат и что это за вопрос о ношении оружия в шаббат. Одна из 39 мелахот, то есть запрещенных в субботу работ, это вынос предметов из общественного владения, из частного владения в общественное, или, наоборот, внос из общественного владения в частное. Что такое частное владение? Не следует понимать это буквально. Имеется в виду некоторое пространство, огороженное стенами или загородками, подобное частному дому человека, но это может быть и не только частный дом человека, так или иначе, из огороженного пространства, называемого частное владение, нельзя выносить вещи на улицу, на площадь, которые являются общественным владением, предназначены для общественных нужд. Выносить предметы нельзя. Но то, что человек носит на себе, пиджак, если я выхожу в субботу из дома на улицу в пиджаке, это не значит, что я выношу какие-то вещи, ибо это не вынос вещей, это моя одежда. Понятно, что одежду человек носит, и это не называется выносом, это не запрещено. Не только одежду, украшения тоже. Если у человека, если, скажем, у женщины есть серьги, или у нее есть кольцо с бриллиантом, или у мужчины есть, как раньше носили люди, заколки в галстуке, заколка с бриллиантом в галстуке, или у него есть красивые запонки и так далее. Запонки – это и часть одежды. Но так или иначе, украшения тоже, как и одежду, это не называется выносом в субботу, можно ходить, из дома на улицу и ходить по улице в своей одежде и в своих украшениях. Ну, теперь вопрос конкретно, а что именно мы можем назвать украшением? И вот здесь обсуждается вопрос об оружии. Понятно, что и в древнем мире, и уж, конечно, в Средневековье, во многих обществах оружие было украшением мужчины. То, что ценилось больше всего на свете, и не только в Спарте, но и в других странах и обществах, это мужская доблесть. Мужчина, он воин, завоеватель, и оружие, которое многие люди носили не только в дни войны, но и вообще по всякому поводу и без всякого повода, оно, безусловно, рассматривалось как украшение. И поэтому мы на сегодняшний день, археологи, находят иногда очень часто инкрустированное оружие, украшенное драгоценными металлами, как угодно. Это украшение мужчины. Ну, это понятно и в Спарте, и во всех других всяких местах. А что у нас, у евреев? Мы, вообще-то говоря, всегда были не воинственными и всегда скорее склонялись к пацифизму. как мы смотрим на оружие. Конечно, иногда время от времени приходится браться за оружие, потому что надо себя защитить и от захватчиков, и от бандитов. Но это по необходимости. Но можно ли видеть в этом украшение? То есть практический вопрос, можно ли выйти еврею на улицу, когда у него на перевязи шпага или со щитом и с копьем в руке и так далее. Вот какой вопрос обсуждается в трактате «Шаббат». Вернемся в текст. В трактате «Шаббат» говорится по поводу ношения оружия в «Шаббат». Раби Элиэзер сказал, эти предметы, там, перечисленные в Мишне, копье, лук, меч и щит, служат украшением мужчине. То есть так же, как и в других обществах, не только в Спарте и в Древнем Риме, но и у нас оружие, украшение мужчины. Ему возразили, если это украшение, то почему же их не будет в дни Машиаха? То есть мудрецам было совершенно очевидно, что в дни Машиаха места оружию нет. А если это украшение, что, в времена Машиаха запрещено будет украшаться? Конечно, нет. А почему тогда оружие не будет считаться украшением? Почему тогда оружия не будет? Отвечает Раби Элиэзер, сказал им, потому что они не будут нужны. Как сказано, перекуют, и он здесь цитирует известнейший стих из пророка Ишаяу, перекуют они свои мечи на плуги, а свои копья на ножницы. Почему? Не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться войне. Так, это известнейший стих. В традиционном русском синодальном переводе он звучал, как перекуют мечи на орала, когда орала имеется в виду именно плуги. Соответственно, есть два вида украшений. Есть украшение, которое, ну, по сути свое украшение. Если у человека есть булавка бриллиантовая в галстуке, то мы не задаем вопрос, а для чего она ему нужна. На самом деле, в общем, не нужна. Или человек себе, скажем, приколол к лацкану пиджака какой-нибудь красивый значок. Ну зачем ему нужен этот значок? Он пользуется им? Нет. Он ему служит чем-то? Да нет. А что? А только для украшения. Ну, точно так же, как серьги у женщины. Ну зачем они ей нужны? Не нужны они еще 100 лет. Украшения. Такие украшения мы совершенно не спрашиваем про то, а нужны они или нет. Они, по сути, украшения. Они украшают. Но оружие – это другое. Оружие – это то, чем человек пользуется. Но в отличие от других предметов пользования, если столяр выйдет на улицу с молотком, с гвоздодером и с плоскогубцами, то мы не скажем, что эти вещи его украшают. Это вещи, которыми он пользуется для своего ремесла, а его ремесло уж так сложилось, что оно никакую доблесть не выражает. Оно, безусловно, не является ничем зазорным, если человек зарабатывает себе деньги этим ремеслом, но никак человека не красит. А вот оружие – это другое. Оружие рассматривается как предмет, который подчеркивает доблесть мужскую. Но доблесть именно в том, что человек пользуется этим оружием. Этим оружием он защищается от врагов, этим оружием он защищает, как рыцари, сирот, вдов, бедных и неимущих и так далее. Защищает честь дамы его сердца, что угодно. И поэтому оружие является для него украшение, но только потому, что он им пользуется. А если мы приходим в мир Машиаха, о котором сказана эта фраза, что не поднимет больше народ на народ меча, люди просто перестанут воевать. Если перестанут воевать, то на кой черт нужно оружие? Стало быть, в этот момент, поскольку оно теряет свой смысл, оно больше не является, оно больше не подчеркивает никоим образом мужскую доблесть. Мужскую доблесть, может быть, будет выражать каким-то другим образом, но не военными способностями. Так отвечает Раби Элиэзер мудрецам. Возвращаясь в текст. На что возражают? Мудрецы не сдались. Говорят они, но ведь это противоречит мнению Шмуэля, который сказал, этот мир отличается от дней Машиаха только тем, что сейчас евреи находятся под властью народов. Иными словами, говорят мудрецы, то, что сказал Раби Элиэзер, но противоречит очень известному и принятому у нас устному преданию, что эпоха Машиаха – это не эпоха каких-то сверхъестественных чудес. И мир никоим образом не трансформируется. Это будет тот же самый мир. Только изменится геополитическая, как сегодня скажут, ситуация. Если сегодня евреи всеми ненавидимы, всеми преследуемы, всеми презираемы и управляются другими, в том числе, прошу прощения, у патриотов Израиля, в том числе и государство Израиль, которое считает себя независимым и самостоятельным, но на самом деле находится под крышей у Соединенных Штатов, если Соединенные Штаты прекратят поставлять ей запчасти для самолетов и для самолетов, то этой самостоятельности очень быстро придет конец. То есть зависимое положение, а уж тем более те евреи, которые живут в других странах. Вот эпоха Машиаха означает, что это зависимое положение прекратится. Еврейский народ возвращается в свою страну, он отвоевывает себе действительно реальную независимость, не зависит больше ни от Соединенных Штатов, ни от Европы, ни от кого. Но это не значит, что войны в мире прекратятся. Это не значит, что вдруг придет долгожданный мир во всем мире. Да нет. Как был старый анекдот, войны больше не будет, но будет такая борьба за мир, что много не покажется. Все останется. Если так, то в эпоху Машиаха, с одной стороны, мы знаем, что в эпоху Машиаха оружие не будет считаться украшением, и ничего хорошего в нем люди, и ничего возвышающего мужское достоинство люди в нем видеть не будут. Но это не значит, что войны прекратятся, то есть оружие, в общем-то, еще нужно будет. Как же так Раби Элиэзер говорит, что оружие является украшением? Если мы видим, что даже при том, что оно останется в ходе, оно останется в пользовании людей в эпоху Машиаха, при всем при том, никаким образом украшением оно считаться не будет. Поэтому скорее следует принять позицию мудрецов, которые говорят, что оружие вообще никогда и ни в коем случае у евреев не должно считаться украшением. В отличие от Раблезера, который говорит, что, по крайней мере, в наше время оружие – украшение. Поэтому приводят другой ответ. Сказал им Раби Элиэзер, даже если, по мнению Шмуэля, они еще будут нужны в дни Машиаха, то уж в будущем мире точно их уже не будет. Ну, может быть, говорит Раби Элиэзер, я могу с вами согласиться. Если действительно верно это предание, которое нам известно со слов Шмуэля, ну, конечно, оно существовало и раньше, ведь речь здесь идет о споре Раби Элиэзера мудрецов, которые живут задолго до Шмуэля, если верно это предание, что в эпоху Машиаха не воцарится долгожданный мир, и оружие еще будет необходимо, то уж, по крайней мере, в новую эпоху, после воскрешения из мертвых, то есть в будущем мире, вот тогда уж точно будет мир, и тогда уже точно оружие никому не будет нужно, и тогда оно действительно перестанет быть украшением. А сегодня оно еще украшение. Что мы видим? Что будущий мир, он противопоставляет Раби Элиэзер эпохе Машиаха. Спорит он сначала по поводу эпохи Машиаха. Нужно ли будет еще оружие в эпоху Машиаха или нет? И потом сдается и говорит, ну ладно, хорошо. Даже если вы говорите, что в эпоху Машиаха нужно будет оружие, то уж в следующую историческую эпоху, то есть в будущем мире, вот тогда уж точно оружие будет не нужно, и тогда никакого в нем украшения не будет. Стало быть, снова будущий мир – это то, что приходит вслед за эпохой Машиаха. Это не мир душ ни в коем случае, там уж точно душам никакого оружия не нужно, об этом разговора бы не было. Стало быть, речь идет об исторической эпохе, идущей вслед за эрой Машиаха. Так заканчивает Рамбан. Здесь различают между днями Машиаха и будущим миром, который придет после воскрешения из мертвых, ибо все эти реалии, то есть споры о том, нужно оружие или нет, не имеют отношения к ныне существующему миру душ. А в Сифри, Рамбан продолжает развивать свою идею, все эти периоды упомянуты по порядку при толковании стиха. Есть такой стих в Мишлей, в притчах царя Шломо. «Когда пойдешь, она имеется в виду Тора, когда пойдешь, она поведет тебя, когда ляжешь, охранит тебя, когда пробудишься, она будет твоей беседой». Так вот, как же Талмуд ее толкует? Здесь есть разные стадии. Когда идешь, когда ложишься, когда пробудишься, что это за стадии? Говорит Талмуд. Там сказано, когда пойдешь, она поведет тебя, то есть она будет твоей путеводной звездой, твоим навигатором в этом мире, когда Тора указывает человеку, как правильно жить, куда ему следует идти, от чего ему следует воздержаться. Она его путеводная звезда в этом мире. Когда ляжешь, охранит тебя. Что значит ляжешь? Когда человек умрет, то есть в день смерти. И после смерти Тора, которую ты учил при жизни, она будет охранять тебя. Когда пробудишься, это пробуждение после смерти, это в дни Машиаха, ибо в дни Машиаха должно осуществиться воскрешение мертвых. Тогда она будет твоей беседой. Когда пробудишься в дни Машиаха, она будет твоей беседой в будущем мире. Так вот здесь упомянуты все эти стадии, все исторические эпохи. Здесь упомянут и этот мир, и период после смерти, имеется в виду жизнь человека в мире душ, когда ему тоже нужно, чтобы Тора его охраняла, и дни Машиаха, воскрешение из мертвых, и вслед за ними будущий мир. И еще, там же, в том же месте сказано по поводу другого стиха, чтобы продлились ваши дни и дни ваших детей, как дни неба над землей. Это стих из отрывка Шма, который читаем дважды каждый день. «Веман ербу имейхем, вемейвнейхем, ана адама». Чтобы продлились ваши дни и дни ваших детей, кимей хашамаим аля арец, как дни неба над землей. И поясняет Талмуд. Ваши дни, имеется в виду в этом мире, дни ваших детей, это в дни Машиаха. А что такое, как дни неба над землей? То есть вечность. А в этом-то мире вечности нет. И эпоха Машиаха, она тоже не вечная. Как дни неба над землей, а это уже будущий мир. А вот он как раз вечный. Из всего приведенного ясно, что будущий мир, о котором говорится в каждом из мидрашей, не мир душ и не награда, которую души получают сразу после смерти, а тот мир, в который в будущем Всевышний обновит после эпохи Машиаха и воскрешения из мертвых. И еще. Вспомним Беркат Амазон, благословение, которое произносит при виде еврейских могил, еще не Беркат Амазон, еще одна браха, благословение, которое говорят при виде еврейских могил. Там говорится так. Благословляется Бог, умертвивший вас по справедливости, то есть это обращение к людям, которые похоронены там. Он в будущем поднимет вас по справедливости, то есть он вас воскресит. Для чего? Для жизни грядущего мира. Благословен ты Ашем, воскрешающий мертвых. Снова мы видим. А вот Беркат Амазон. В конце Беркат Амазон есть такая фраза. Арахаман, милосердный, он нас удостоит и приблизит ко дням Машиаха и к жизни в будущем мире. Нужно сказать, что формулировку этой фразы Рамбан приводит так, как она принята у сефардского еврейства и испанского. Поскольку сам Рамбан уроженец Каталонии, то, естественно, для него именно этот самый нусах испанского сефардского еврейства. Так вот, там есть такая фраза. Там эта фраза звучит так. Милосердный он нас удостоит и приблизит. К чему он нас приблизит? Мы просим его и хотим, чтобы он скорее приблизил бы нас ко дням Машиаха и к жизни в будущем мире. Стоп. Если жизнь в будущем мире, это как думают некоторые люди, будущий мир – это то, что ждет человека после смерти, так это что же, поев мы хотим, чтобы поскорее помереть? Кто из нас хочет скорее умереть? Стало быть, нет. Стало быть, будущий мир – это не то, что после смерти, а будущий мир – это то, что после дней Машиаха. Ведь не имеется в виду просить его приблизить часть смерти, чтобы побыстрее оказаться в мире душ. Туда никто не стремится. И в Мидраше сказано ясно. И благословил Бог седьмой день, Всевышний благословил будущий мир, который начнется в 7-м тысячелетии. То есть подобно тому, как неделя наша разделяется. 6 дней работы, труда и 7-й день субботнего покоя, так и история человечества, 6 тысяч лет труда и 7-е тысячелетие покоя. Это будущий мир, 7-е тысячелетие. Будущий мир, который начнется в 7-м тысячелетии. А то, что сказано, и посвятил его, благословил день 7-й, и посвятил его, имеется в виду, уготовил его сынам Израиля. И об этом мы учили в трактате Тамид, там, где говорится о том, какой псалом следует произносить каждый день недели. В 7-й день недели произносим песнопение на день Шаббата. Почему? Это песнопение о грядущем мире, который весь отдохновение и покой вечной жизни. В день субботний, это день 7-й, ему соответствует 7-е тысячелетие, поэтому день, который, поэтому псалом, который по традиции произносится в этот день, «Мизмор шир льйом ха-шаббат». Песнь о дне субботнем. Почему? Потому что день субботний – это образ того самого будущего мира, который начинается в 7-м тысячелетии, и который Талмуд называет это отдохновение, то есть покой, и покой вечной жизни. Но вот здесь следует задать вопрос. Если Рамбан убедил нас, что мир грядущий, Олам Аба, привел он к тому массу доказательств, к тому, что речь идет об историческом периоде, который наступит вслед за эпохой Машиаха, вслед за воскрешением из мертвых. И это воскрешение из мертвых означает, что человек будет там иметь не только душу, но и тело. Но если он будет иметь там и тело, то какая же это будет вечная жизнь? Ведь если мы правильно себя понимаем, то все, что связано с телесной жизнью, с материальной жизнью, все это не вечно. Все это имеет ограничения во времени и в пространстве. Как вот это понять? И вот сейчас Рамбан переходит к этому второму вопросу. А что представляет собой этот грядущий мир? И как мы можем говорить о существовании тела в грядущем мире? Идем к тексту. Сказано в трактате Брахот о будущем мире. Рав часто говорил, вот как представить себе грядущий мир? В будущем мире нет ни еды, ни питья, ни зависти, ни ненависти. Не соперничество, а только праведники восседают с венцами на головах и наслаждаются сиянием шхины, то есть божественного присутствия. И также, часто говорится в Талмуде, Всевышний насытит их в будущем мире сиянием шхины, как сказано, буду насыщаться наяву твоим образом. Имеется в виду, что существование этих праведных людей будет поддерживаться сиянием его славы, подобно тому, как в этом мире существование души в теле поддерживается едой и питьем. И об этом написано в свете лики. В свете лика царя жизнь. И толкуют в Мидраше, это Вайкра Раба, и видели они Бога, и ели, и пили настоящую пищу. Получается так. С одной стороны, человек существует там, не имея не только душу, но и тело. Ну, а если тело, у нас сразу вопрос. А тело наше, как мы с ним знакомы, время от времени думает про обед. Как только приближается обеденный час, мы уже начинаем думать, что неплохо бы где-нибудь получить тарелку супа. Ну, а что же будет в грядущем мире? А там говорят нам мудрецы, да никакой еды там не будет. Нет там ни еды, ни питья, отбрось все это, ничего там не будет. А если так, то как там будет тело существовать? И не только вопрос о том, как тело может вечно существовать, как вообще оно просуществует там без еды. На что мудрецы отвечают? Оно будет существовать там, наслаждаясь сиянием шхины, чисто нематериальным наслаждением. А что это значит, что это наслаждение насыщает? Говорит Рамбан, ну посмотрите, так сказано. И так часто говорится в Талмуде, Всевышний насытит их в будущем мире чем? Сиянием шхины. Как сказано, буду насыщаться наяву, чем буду насыщаться? Твоим образом. Имеется в виду, существование этих праведных людей будет поддерживаться сиянием его славы. И в доказательство он приводит здесь еще один стих. Написано о том, что произошло на горе Синай, когда еврейский народ получил там Тору, что было сказано, что старейшины народа Израиля, которые принесли жертвоприношение Богу, написано, видели они Бога, то есть воспринимали пророческое видение Бога, и ели и пили. И что же значит, спрашивает Талмуд? Вот они получали пророческое видение и закусывали еще... Не может быть. Говорит Талмуд, нет, имеется в виду, они ели и пили настоящую пищу. Что значит настоящая пища? А пояснение оно здесь вот какое. Написано, есть очень известный стих, «Кило алехем левадо, не хлебом единым жив человек, а всем тем, что выходит из уст Бога». Мы уверены, что мы живем благодаря тому, что жизнь поддерживается питанием. Питание дает возможность нашему телу существовать, и благодаря этому существует вот этот удивительный симбиоз души и тела, который представляет собой человеческую жизнь. Значит, жизнь достигается чем? Хлебом, мясом, супом, ну и, конечно же, компотом в конце. Говорит Тора, нет, на самом деле не так. Человек жив тем, что исходит, выходит из уст Всевышнего. Что это означает? Есть духовный компонент пищи. У любого материального объекта, любой материальный объект, так уже этот мир создан, есть у него внутренняя суть, внутренний корень, совершенно нематериальный, то, что исходит из уст Всевышнего. И есть его материальная оболочка. Так вот, то, что дает возможность жизни человеку, а не будем забывать, что жизнь человека – это не просто существование и функционирование его физического организма, а это сосуществование души и тела, то, что они совместно существуют и взаимодействуют. Так вот, то, что на самом деле дает возможность жизни человека, благодаря чему происходит это величайшее чудо, которое является жизнью, то, что мы даже определить-то, по сути дела, не можем, что есть жизнь на самом деле, то, что дает возможность этому процессу, это воздействие Всевышнего, то, что как бы исходит из уст Всевышнего. И вот это вот воздействие, оно облекается в нормальных условиях, в материальной оболочке, в хлеб, в картошку, в мясо, в рыбу, в овощи, фрукты, белки, жиры, углеводы, все то, что необходимо для тела. А настоящая пища, что мы называем здесь в Мидраше настоящей пищей, в отличие от обычной пищи, которую питаются, не имеется в виду пища людей, которые ведут здоровый образ жизни, что это органическая пища или... что-нибудь в этом роде, имеется в виду вот тот самый ее внутренний духовный компонент, духовный корень этой пищи. Те старейшины, которые у горы Синай принесли жертву Богу и получили в результате потрясающее совершенно пророческое видение, они в этот момент чувствовали себя сытыми. Не потому, что они ели хлеб с маслом, а потому что в этот момент они насытились тем самым видением, от которого и исходило то самое воздействие, на этот раз лишенное всех материальных оболочек. Вот здесь и разгадка тому, что ждет человека в грядущем мире. В грядущем мире жить будет? Да. И тело там будет? Да. А кормить там чем будут? А кормить там будет? Там тело будет не... Там не нужно будет телу, не нужны будут ни белки, ни углеводы, и даже жиры не нужны будут. это потому что тело там преобразуется. Оно как бы высветлится. И в результате оно будет существовать благодаря исключительно вот этой вот настоящей пище, то есть внутренней духовной составной любой пищи. На этот раз без всяких оболочек. И это-то даст возможность существованию тела, поэтому тело там будет существовать, а еды, как таковой, известной нам в этом мире, там не будет. И это существование, оно уже будет неограничено. И оно уже представляется самым настоящим, вечным существованием. Это покой и на все времена, вовеки.